Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свою работу. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия дня протоиереем Александром Шаргуновым. И завершит этот час передача из цикла «Таинство Церкви». Тема сегодняшней передачи – «Таинство покаяния». У микрофона клирик храма девяти мучеников Кизических, священник Владимир Соколов.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 65-е зачало, 16 глава с 1 по 6 стих. «И приступили к Иисусу фарисеи саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лица неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“». Трудно было бы найти две более различных партии, чем фарисеи и саддукеи. Но ненависть ко Христу объединяла их. У всех заблуждений есть одна общая черта — враждебное отношение ко Христу. Фарисеи и саддукеи требуют у Христа знамения с неба. Тот, кто претендует на звание пророка или духовного вождя, должен подтвердить это особенным знаменем. Господь говорит им, что знамение перед ними, надо только увидеть его. Они ищут знамение с неба. И Христос показывает им на небо. Они хорошо разбираются в знаках, предвещающих перемену погоды. Они знают, что если с вечера небо красное, то утром будет прекрасная погода. Если утром небо багрово, то жди ненастья. Но они слепы к знамениям времен. Им дано было множество знамений. Все чудеса, которые совершал Христос, были знамениями. Но они ни во что ставили эти знамения, когда исцелялись больные и страждущие, а искали чудо, которое могло бы удовлетворить любопытство их гордого ума. Это должно было быть знамение с небес, подобное тому, что было при принятии скрижали закона на горе Синайской, в громе и молниях. Они искушали Господа, ища знамения, не для того, чтобы научиться, а для того, чтобы уловить его. Если бы он показал им знамение с небес, они бы приписали его действию князя воздушных сил. Господь говорит им, что единственное знамение, которое они получат, будет знамение Ионы. Иона был пророком, обратившим народ Ниневии к покаянию и приведший его от путей нечестия к Богу. Но что было знамением, благодаря которому народ Ниневии обратился к Богу? Вовсе не чудо спасения Ионы из чрева морского чудовища. Тайна креста и воскресения из мертвых была сокрыта в этом чуде, но тогда не пришло еще время услышать о ней. Об этом они ничего не знали, и Иона в своей проповеди не ссылался на нее. Знаменем Ионы был сам Иона и его благовестие от Бога, явление пророка Божия и благовестие, которое он принес, вот что изменило жизнь народа Ниневии. Господь говорит фарисеям и саддукеям, что Божие знамение перед ними, Он Сам и Его благовестие. Он как бы показывает им: «Во мне вы встречаетесь с Богом и правдой Божией, что же еще вам нужно?» В этих словах Господа предупреждение всем людям. Иисус Христос — последнее Божие Слово. Вне Его не может быть откровения Божие. Всякий, кто ищет Бога, может увидеть Его во Христе. Иисус Христос и есть Божие знамение человеку. Если Христос не дозовется до нас, никто уже не дозовется. Если Он не убедит нас, никто не убедит. Если мы не увидим Бога в Иисусе Христе, мы не увидим Его ни в ком и ни в чем. Когда мы встречаемся с Иисусом Христом, мы встречаемся с последним Божиим Словом и последним Божиим зовом. Что же остается для того, кто отвергает эту последнюю возможность, не желая слышать это последнее слово, этот последний зов? Господь называет их родом лукавым и прелюбодейным. Гордо именуя себя истинной церковью и невестой Божией, они предательски нарушили свой завет с Ним. И Господь, оставив их, отошел. Христос не пребудет долго с теми, кто искушает Его. Он уклоняется от всех противящихся истине и предупреждает нас: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Самая большая опасность для верных со стороны лицемеров. Мы стараемся сегодня противостоять наступлению открытого зла. А против этой опасности сугубо предупреждает Господь. Он сравнивает их деятельность с закваской, потому что где бы они ни появлялись, даже в Церкви Христовой, они будут пытаться заполнить собою все.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Павла, Леонида, Елены, Татьяны, Пелагеи, Александра, Татьяны, Михаила, Алексея, Олега, Валерии, Антония, Натальи, Дарьи, Фатинии, Сергия, Екатерины, Людмилы, Николая, Неонилы.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Успенский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 13 по 18 августа на ВВЦ в павильоне 70.
Престольный праздник Николы Угрешского монастыря, явление иконы святителя Николая святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Поскольку победа Дмитрия Донского на Куликовом поле является ключевым событием основания Николы Угрешского монастыря, то и празднование дня явления иконы святителя Николая святому князю Дмитрию Донскому предполагаем провести с использованием элементов военно-исторической реконструкции XIV века. Событие состоится 22 августа. План проведения. В 9:00 начало божественной литургии. В 11:00 крестный ход от монастыря на площадь Дмитрия Донского. В 11:30 начало молебна у памятника Дмитрия Донского. 12:00 торжественная часть, открытие. После этого начнется театрализированная постановка, выступление детских творческих коллективов, народные игры и мастер-классы. В 16:00 окончание праздника. Напоминаем, что 22 августа в Николо-Угрешском монастыре состоится торжественное празднование, престольный праздник монастыря явления иконы святителя Николая святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Начнется торжественный праздник в 9:00 с начала божественной литургии. Адрес монастыря: город Дзержинский Московской области, площадь святителя Николая, дом 1, проезд от станции метро Кузьминки автобусом 470, от метро Люблино автобусом 305 и от Казанского вокзала до платформы Люберцы, далее автобус 20 или 21, до остановки площадь святителя Николая. Ждем вас!
Oh.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач, посвященных таинствам Церкви. У микрофона священник Владимир Соколов и редактор Илья Сергеев. Сегодня мы будем говорить о таинстве покаяния. Отец Владимир, расскажите, пожалуйста, что это за таинство?
Ну, давайте мы начнем с определения, как это определяется в традиции. В традиции это называется по-гречески метаноя, что означает в прямом переводе «изменение ума». Как это нужно понимать? А это нужно понимать так, что человек, который приходит на исповедь, уходит оттуда измененным. Он уходит, выражаясь современно таким техническим языком, с измененной программой. Вставляет он новую программу, программу жизни, потому что та программа, которую он осуществлял прежде, она оказывается неправильной, она оказывается греховной. И вот встреча с Богом, что и является, собственно, таинством, то вот эта встреча с Богом, если она благодатно пережита человеком, а благодатно она переживается тогда, когда человек в чистоте приходит, в чистоте души, в чистоте своих намерений. И Бог в этом таинстве еще больше его очищает. И в этой расчищенной глубине своей души человек вдруг видит новую цель, он видит в себе нового человека, которого образ он хочет воплотить в себе. Потому что это свойственно любому человеку. Душа, как говорят святые отцы, христианка, она ищет Христа, она хочет Христа, потому что она хочет такой же чистоты, хочет такого же совершенства, которое явил Христос. И более того, совершенство является прямой заповедью. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть это наше конкретная, дальняя, очень такая, в религиозном значении, стратегическая задача. И вот в таинстве исповеди мы, встречаясь с Богом, открываем глубину этих намерений и вот эту дальнюю задачу и стратегию. Почему это мы называем изменением ума? Мы приходим с некими предубеждениями. У нас есть некие представления о том, как совершать, ну, например, духовное делание. или мы приходим и сложными представлениями о Боге. Раз мы приходим с сложными представлениями о Боге, то у нас в душе есть некие идолы. И эти идолы мешают нам попасть к Богу, потому что эти идолы представляют ложный образ. Мы сами создаем этих идолов. Вот несколько раз было так, что в прямом эфире мне задавали вопрос: а почему вы, батюшка, все время говорите о науке? Зачем нам эта наука? Вы нам говорите о духовном. Людям кажется, что когда мы говорим о науке, это не имеет никакого отношения к духовной жизни. А между тем мы все воспитаны в этой научной среде. Мы научным языком говорим. У нас научные представления, научное мировоззрение. А оно является неким аналогом религиозного мировоззрения. Вот я как раз в своей книге показываю, что это является действительно метафизикой, религиозной метафизикой. А стало быть, это идол, которого надо низвергать. Пока этот идол не низвержен, мы не можем прийти к Богу. Ведь религиозная жизнь представляет из себя целостность. Новомученик Михаил Новоселов, исследуя святых отцов и Писания в книге «Мистика и догмат», говорит о том, что христианская вера, она должна обязательно содержать в себе три очень важных компонента. Это учение правильное, нравственность и вот общение с Богом, то, что называется мистика правильная. Если что-то из этих трех нарушается, то нарушается автоматически все остальное. Поэтому, приходя на исповедь, мы должны отрешиться от идолов. Мы должны идти с намерением таким, повергнуть этих идолов. И тогда Господь низвергнет этих идолов, потому что эти идолы мешают нам общаться с Богом. Многие люди приходят на исповедь и говорят: да я не почувствовал как бы ничего. Получается, что это какой-то такой бухгалтерский отчет. А не почувствовал ничего по одной простой причине, потому что мы неправильно духовную жизнь ведем. Неправильная духовная жизнь, она омертвляет сердце, она приводит к такой мертвенности, при которой мы не чувствуем живое, мы не чувствуем Бога. И обновить жизнь можно через размышления, через правильный образ духовной жизни, который мы обсуждаем с духовником. И тогда исповедь, она будет приносить плоды. А иначе она превращается в некий такой акт, похожий на то, как мы приходим, там, утиль сырье сдаем. Вот мы пришли отчитаться о проделанной работе, у нас большой список грехов. Вот мы думаем, что мы сдали эти грехи, и все, и мы их не будем повторять. Это совершенно неправильно, потому что мы отчитываемся в плодах этого греховного древа. Оно плодоносит это греховное древо, но у этого греховного древа, растущего в нашей душе, у него есть корни. И корни эти – это страсти. И вот есть в душе у каждого человека такая доминантная страсть, главная страсть, которая является особо плодоносной, потому что она питает и все остальные страсти, потому что страсти, они взаимодействуют с друг другом, и они делятся этой энергией. Потому что они похищают эту энергию незаметно в душе человека. Потому что человек даже не подозревает, что в нем действуют страсти. Когда человеку объясняют, что вот действует такая-такая страсть, он даже возмущается. Говорит: да нет, ну как я вообще свободен от этого? Мне это не нужно. А тем не менее, эта страсть, как говорят святые отцы, она же является извращенной добродетелью. А почему извращенной добродетелью? Потому что она паразитирует на этом корне жизни. Значит, эта страсть все время похищает эти энергии жизни и из них выстраивает некую свою жизнь. Страсть подобна вирусу, потому что вирус не имеет своей генетической программы. Он пользуется генетикой и программой того, что создал Бог, и внедряется в эту программу и пристраивает в нее свою жизненную программу. Так и страсть. Она, встраиваясь в некую программу жизни, данную от Бога, паразитирует и эту энергию все время поглощает. Почему люди страдают от греха? Почему, например, приходят люди и говорят, что они переживают некую боль от того, что гневались, допустим, или кого-то осуждают? Это действительная боль. Почему? Потому что они самооправдывают вот эту страсть, и она от этого уточняется. Каждый совершенный грех, он забирает эту энергию, и мы выстраиваем некий новый мир в нас, мир греховный. И когда мы просто отчитываемся о своих грехах, то мы делимся только плодами. Но дерево-то плодоносное, оно будет бесконечно плодоносить. И тем более, если мы не замечаем этой страсти, а еще более опасно для нас, когда мы оправдываем эту страсть, говорим, ее нет в нас, что это якобы даже добродетель, а есть и такие случаи, когда страсть греховную принимают за добродетель, оправдывают ее, тогда дерево еще больше плодоносит. И мы сколько бы мы ни сдавали этих плодов и не отчитывались в них, мы никогда не избавимся от грехов. Мы все время будем плодоносить. От грехов мы полностью можем избавиться только Божьей благодатью. Прийти в совершенство, избавиться от страстей путем вот этого подвига. Но опять же у нас остается это греховное зерно, потому что наша природа, она испорчена в самом основании, в нашем грехопадении. Она испорчена в этом основании. Мы должны пережить смерть. Смерть это является последним способом, инструментом таким в руках Божьих, как операция, можно сказать, с помощью которой Бог избавляет нас от последнего семени этого греха. Но только в нашем намерении, в нашей жизни мы должны заявить об этом своем желании. Ведь мы только делами своими, вот этим внутренним подвигом, можем как-то приближаться к этому пути. И вот, на мой взгляд, главная ошибка многих, кто приходит на исповедь, с неким списком. Вы не встретите этого у святых отцов. Святые отцы все говорят о том, что грех является плодом страсти. И страсти, они проанализированы у святых отцов досконально. Проанализирована их связь, как они друг другу помогают, как они взаимопроникают, каким образом от них избавляться. И вот если мы таким образом строим исповедь, то постепенно... А это очень длительный путь. Годы и годы. Ведь мы годами и годами накапливали это. Приходится годами это извергать. Если мы на исповедь приходим непредубежденными, открытыми к тому, что нам скажет Бог, то мы услышим это. Как в любом таинстве, к которому мы приступаем. Ведь что это такое таинство? Это общение с Богом. Значит, есть какой-то вопрос в нас, есть какая-то наша проблема, с которой мы приходим к Богу. И задаем этот вопрос, а стало быть, получаем ответ. Так же, как и в молитве. Если она безответна, то она, значит, неправильная молитва. Не обязательно, что мы сразу получили ответ. Ответ мы можем получить через жизнь, через общение. Он может прийти не сразу. Он может прийти через несколько дней, через месяцы, даже через годы. Но ответ всегда есть. Причем ответ может быть даже неожиданным для нас, парадоксальным. И, собственно, цель и смысл... Таинство не в том, чтобы что-то получить, а цель и смысл таинства в самом таинстве, в том, что мы общаемся с Богом. Это общение с Богом, оно делает нас богоподобными. Вот мы должны быть сосредоточены на Боге. Мы должны носить Его образ в себе все время. Если мы не в таинстве, то наша жизнь, она же так вот, как... Святое место, оно пусто не бывает. Если оно не заполнено Богом, если не заполнено жизнью святых, которым мы подражаем, то оно, значит, заполняется чем-то другим. Святое место пусто не бывает. Значит, оно заполняется, как обычно, идолами. И тогда уже нужно производить другую работу. Тогда нужно извергать этих идолов. А извергать их мы должны тоже сознательно, осознав, что вот это идол, и это идол, и это идол, мешающий нам. И принося на исповедь покаяние в этом идолопоклонстве, мы освобождаемся от этого идолопоклонства. А стало быть, восходим к Богу. На мой взгляд, это как раз и составляет самый главный смысл покаяния. Потому что, собственно, жизнь христианина должна проходить все время на этом покаянном фоне. Если молитва не покаянная, то она вообще не молитва, она не может быть молитвой. И Бог не может принять такую молитву. Потому что любая молитва, обращенная к Богу, что она означает? Она означает только одно, что «Господи, я не хочу быть таким, каким вот я был прежде». То же самое и на исповеди. Приходя на исповедь, мы говорим, «Господи, я не хочу быть таким, который совершает вот эти грехи. Сделай меня другим». А у нас даже и задачи нет такой, и даже мысли нет такой. Мы думаем, что исповедь, она некий такой магический акт. Вот мы пришли, список сдали, причем чем полнее список, тем нам кажется, что мы больше освободились от этого. А святые говорили, что сосредоточившись на главной страсти, мы освобождаемся от очень многих страстей, а стало быть, от многих грехов. Потому что Если мы все время находимся в этом памятовании о Боге, очень трудно согрешить. Разве можно в присутствии Божьем совершить то, что мы совершаем, забыв о Боге, увлекшись этим миром?
Отец Владимир, зачем человеку идти на исповедь, если он может помолиться Богу в своем сердце и покаяться один на один? Для чего человек идет именно в церковь и священнику рассказывает о своих грехах?
Потому что в Писании сказано, что даю вам власть, Бог дал эту власть священству. Что такое священник? Священник, он наследует апостолов. Апостолам дал такую власть Христос, отпускать грехи. И поэтому священник эту власть имеет от Бога. Человек сам не может себе отпустить эти грехи. Он не может сам от греха освободиться. Он может освободиться только с Божьей помощью. А священник тот, кто поставляет любого человека перед Богом. Его задача в этом. Он все время должен обратить человека к Богу. И, собственно, у нас молитва разрешительная в чине исповеди, она немножко измененная. Раньше была молитва другая. Смысл ее был в том, что священник говорил, что вот мы сейчас предстанем пред Богом, и Бог отпустит грехи. Бог отпускает грехи. А в сегодняшней молитве, которая была вставлена, потому что были привезены сюда служебники, изданные в Венеции, в сегодняшней молитве иерей говорит «Аз недостойный иерей», то есть вроде как и священник. Она по образцу католической молитвы. И я думаю, что со временем эта молитва как бы вернется к своему исконному смыслу. Кстати говоря, вот в чине причащения больного, там тоже есть такая отпустительная молитва. Вот она как раз содержит примерно такой же смысл, как в этом древнем чине. Священник поставляет человека перед Богом. Но ему дана власть поставлять человека перед Богом, а Богу власть отпускать грехи.
А разве человек сам по себе не может стать перед Богом? Вот Давид, допустим, согрешив, он помолился Богу, и пророк Нафан сказал, и Бог отпустил тебе твой грех. То есть получается, что человек может непосредственно у Бога попросить о прощении грехов. Зачем ему нужен посредник вот в этом таинстве?
Ну, Бог же ведь передал это послам, сам передал, понимаете? Во-первых. Во-вторых, одно не исключает другого. Вот у нас мышление такое, знаете, альтернативное, дуалистическое, о котором мы с вами говорили. Вот, если не так, то так, а если не так, то уж обязательно эдак. Нет, и то, и другое, оно входит в состав исповеди. Все святые отцы, подвижники рекомендуют сразу же, как только человек совершает некое греховное действие, греховную мысль, просить прощения у Бога, каяться. И что в этот момент уже происходит некое разрешение. Но полноценное, полное разрешение, благодатное разрешение грехов, оно происходит на исповеди. Потому что исповедь, она установлена самим Богом. Вот, так что одно не исключает другого.
Что такое прощение греха? Ясно, что Бога невозможно обидеть или оскорбить. Он всеблаг, и человек не может его каким-то образом задеть своими грехами. Что мы имеем в виду, говоря простить грех, да, или попросить у Бога прощения?
Мы имеем в виду наши изменения. Конечно, Бога мы не можем оскорбить никаким там действием. Бог поругаем не бывает. Мы поругаем сами себя. Совершая какой-то грех, мы оскверняем свою душу, мы ее загрязняем. Поэтому прощение греха в данном случае означает очищение души, стремление к другому пути жизненному, осознание некой новой программы, вот о которой я говорил. Поэтому это называется метаноя.
В этом контексте как понимать слова Христа о том, что он сказал апостолам, что разрешите на земле, будет разрешено на небе? Если человек не может другому человеку простить грех, то как толковать вот эти слова Христа?
Ведь дело в том, что если один человек не может простить другому грех, то значит и он тоже будет не прощен. Как раз об этом и говорит Господь. В молитве Господней мы говорим, и оставь нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. То есть, если мы можем прочитать ее в обратном порядке, эту молитву, по смыслу, да, что если мы не отпустим грехи и оскорбления, которые мы получили от ближних, то и нам они не простятся. Одно связано с другим. Но другой вопрос, как простить врагу, который нанес тебе оскорбление? Как простить, когда не прощается? Да? Мы формально произносим некую фразу, ну хорошо, я тебя прощаю. А на самом деле носим внутри обиду, все время перетираем эту обиду. И тем самым питаем страсть свою. мы ее уточняем. И потом, когда встречаем этого человека, внутри нас все закипает. Мы испытываем состояние гнева, мы иногда готовы чуть не броситься на этого врага. Это другой вопрос, как от этого избавиться. Но это вопрос благодати Божией, потому что это врачуется только Богом. Человек не может сам уврачевать это. Вот вы говорите, там, можем так, друг другу что-то рассказать. Ведь смысл таинства любого, в том числе и исповеди, в том, что мы благодатно приобщаемся к Богу. Благодатью это излечиваемся, она врачующая благодать. Мы не просто что-то такое называем, издаем, а мы начинаем изменяться действием этой благодати Божией. И тогда, если эта благодать начинает в нас действовать, мы получаем дар прощения. Мы легко прощаем. Мы понимаем, что примирение, оно важно, но это примирение, оно должно исходить из внутреннего мира, из мира, который дает Христос, внутренний покой. Если в нас бушует какая-то буря страстей, то и прощение наше, оно чисто формальное. Чтобы оно стало глубинным, необходим этот переворот, при котором человек понимает, что сам он ничего не может сделать, что только с Богом он может сделать. Здесь как раз грань между смирением и гордостью. Очень важная грань, потому что гордый человек, он всегда говорит, ну, что ж, можно и так сделать, зачем тогда нужно, можно сделать это без Бога, вот, зачем Бог, зачем священники, зачем церковь, ну или церковь будем называть свое собрание, мы можем без священства обойтись, зачем нам нужны эти дармоеды, к которым мы приходим, что-то такое им рассказываем. Ну, это говорят люди, которые надеются на себя, на то, что они могут это произвести своими собственными силами, своим собственным собранием, что они могут установить некий закон. Что такое закон? Это то, что всенародно обсуждено и принято. Мы сегодня живем законом, тем, что мы решили, что это правильно. Вот сегодня решают, что правильно это признать равенство всех, так сказать, сексуальных меньшинств. Хотя это явно противоречит тому, что написано в Библии. Но вот мы решили, что нужно установить такое равенство. И вот мы всенародно это обсудили и приняли, вот как во Франции. Да? Оказывается, что не всенародно обсудили, что народ возмущен. А значит, мы должны жить по-божьи, а не по-человечески. А раз по-божьи, то значит, мы должны все время обращаться к Богу. А кто-то же должен напоминать, что Бог сказал вот так, что вот святые отцы говорили так и так и так. Кто-то же должен за этим следить. А иначе ну, у каждого свой Бог будет. И каждый может сам стать Богом. Зачем тогда Бог? И зачем тогда ему Спаситель? Ведь Спаситель нужен тому человеку, который знает свою немощь, который знает свое несовершенство. Мы призваны к высочайшему служению, к соработничеству с Богом, как говорят святые отцы. Но кто способен на это соработничество в том состоянии, в котором мы сегодня находимся? Каждый честный человек, заглянув в себя, скажет, как я могу соработничать с Богом? Как я могу ухаживать за этим вселенским садом, если я ничего не знаю, и если у меня какие-то ненависти и обида вот на этого человека, страх по отношению к этому животному, или у меня какие-то свои корыстные интересы по отношению к этому, как? Мне нельзя поставить на такое служение, мне нельзя поставить начальником, иначе я начну всех, кто мне подчиняется, начну их использовать в своих корыстных целях, и начну их обижать, для того, чтобы они меня не обижали. Я начну их унижать. Таков человек в сегодняшнем мире. И этот сегодняшний мир таков, потому что он живет без Бога. А почему? Потому что он живет без исповеди. У него нет этой процедуры очищения. Нет у него таинства. Кто его очистит? Экстрасенс какой-нибудь придет? Ну, почему-то не очищают. Свечкой поводят, а почему-то не очищается. А мы видим примеры многих подвижников, которые были бесстрастны. Мне приходилось встречаться с отцами, которые во многом избавились от страстей. И я обращал внимание, каково терпение их. Я пришел к одному очень известному отцу, не буду говорить какому, на исповедь. И вот он читал молитву перед исповедью. И рядом ходила одна женщина, говорила, батюшка, а вот что же мне делать там с сыном, батюшка, а мне что же... Я уже просто закипал внутри, думаю, сейчас вот подбегу, выкину ее отсюда, чтобы она не мешала всем нам молиться, чтобы... А он каждый раз как-то по головке ее гладил, утешал. И я видел, что в нем нет этой страсти, которая закипает во мне. А значит, раз нет этой страсти, но она же не пришло к нему так, он не родился таким, Мы все рождаемся с изъяном. Это результат огромного молитвенного подвига.
Можно ли сказать в таком случае, что священник на исповеди – это не разрешитель грехов, а именно какой-то учитель, помощник, который человеку просто помогает осуществить это таинство, помогает увидеть в себе какие-то грехи, но никак не является именно таким магом, который освобождает человека от греха?
Конечно. Я скажу так даже. Таинство заключается в том, что оба предстоят пред Богом. Они как бы оба совершают этот акт покаяния. Священник, когда он слышит покаяние того, кто к нему пришел на исповедь, он и сам тоже кается. Он как бы пропускает это через себя. Он предстоит этому. Вот опять же, мне как-то повезло. Вот у меня духовник мой первый. Я всегда, когда приходил к нему на исповедь, начинал каяться. Он начинал каяться в этом грехе сам. И говорил мне, что у него сильнее это. Он мне рассказывал, как это. Я поначалу, ну, по какой-то неопытности, мне казалось, что, ну, я уж, наверное, не такой плохой. Я выходил оттуда несколько окрыленный, а потом я стал соображать, что вообще-то мне просто преподносится урок покаяния, что я нахожусь в высочайшей прелести, думая так о себе. И вот этим примером своего собственного покаяния он вдохновлял меня к этому покаянию. Это удивительно, что он не был таким, знаете, так сказать, человеком, который стоит на горе, а ты валяешься у него в ногах. А мы были вместе с ним кающиеся. Церковь – это вообще церковь кающихся людей. И священник должен показывать, прежде всего, пример такого покаяния. Когда он показывает пример этого покаяния, тогда таинство ближе к своей сути. Потому что учить можно только своим примером. Десятки или сотни произнесенных слов, они ничего не могут решить. Вот мы с вами говорим об исповеди сегодня. Но сколько бы мы ни сказали, мы все равно не сможем научить людей исповеди, потому что исповедь, научение ей таинственно. Таинственно оно происходит благодатью Божией. Предстояние пред Богом, когда благодать приходит, она научает человека, Дух научает человека всему. Он научает его и как каяться, и как примириться с кем-то, и как измениться. Но он должен ставить себе такую задачу. А у нас сегодня это почему-то превращается в такой формальный акт. Приходят люди и сами признают, что одни и те же грехи. А почему одни и те же грехи? Почему другие-то даже не появляются? Ну, потому что мы стоим на месте, мы не изменяемся, мы не меняем свой ум, мы не понимаем, что происходит. И это, значит, результат неправильной нашей духовной жизни, неправильной молитвы, неправильного поста.
А как правильно?
Правильно только в одном случае, когда мы полностью свою волю отдаем Богу. Когда Бог начинает врачевать нас, и когда мы все делаем для того, чтобы очистить нашу душу, чтобы в чистоте души предстать пред Богом. И тогда эти изменения происходят под действием Божьим, потому что Бог лучше нас знает, что нам сделать. Мы должны только руководствоваться неким общим планом, который нам известен из Писания, из наследия святых отцов. А все остальное, оно очень индивидуально у каждого человека. Но лучше всего об этом знает Бог. А мы подменяем все неким алгоритмом. Алгоритм такой, вот есть у нас алгоритм, вот это нужно сделать, вот это вот. Мы подменяем это внешним деланием. А внешним нельзя это подменить, потому что оно должно сочетаться обязательно с внутренним. Даже святые отцы говорят так, что если нет этого внутреннего, то все внешнее бесполезно. Это в лучшем случае, а вообще бывает вредно. Потому что прельщения и такие какие-то падения в греховной жизни, они происходят именно по этой самой причине. Когда человек, исполняя что-то внешнее, думает, что он делает это внутренне.
Как вы думаете, может ли человек спастись, не имея духовника? То есть, должен ли у каждого христианина быть духовник?
Понимаете, спасение – это тайна Бога. Это его прерогатива. Кого и как спасать? Поэтому кому-то необходим духовник. Кто-то может уйти в пустыню и вообще там наедине с Богом оставаться. И если у него есть духовник, то он с ним только молитвенно общается. Это не значит, что духовник каждый его шаг контролирует. Да и в любом случае не через духовника спасается человек, а через Бога. Богом спасается. И духовник только тот, кто должен привести человека к Богу и соединить его с Богом. Потому что он должен научить его хотя бы элементарной такой самостоятельности. Поэтому, опять же, этот вопрос мы задаем в такой, знаете, дуалистической программе, некой альтернативе, или так, или не так. Оно и так, и не так одновременно, может быть. Духовник очень важен в нашей духовной жизни, как важен воспитатель, как важен родитель. Почему он называется там крестный отец? Почему священник называет священника отцом? Почему? Ну, потому что так жизнь происходит. Ни один живой организм не может без родительского попечения в этой жизни стать самостоятельным. Обратите внимание на человека в телесном отношении. Если он будет лишен родительского попечения, элементарного родительского попечения, питания, ухаживания, он просто не выживет. Но это в телесной жизни. А что касается духовной жизни, там еще более ответственно. Есть некоторые люди, одаренные свыше, которые еще в утробе материнской чувствовали Бога и чтили Его, и постились даже в среду и в пятницу. Но это единицы. И тоже, опять же, они имели наставников, учителей, потому что человек не может возрасти самостоятельно. Он должен возрастать в атмосфере, в определенной атмосфере. Вот церковь является идеальной такой атмосферой, где сохраняется это наследие, где есть живые наставники, которые эту традицию несут. Я в сегодняшней жизни даже не вижу возможности, как это можно. Наверное, можно, Богу все возможно. Но это как исключение. Но раз есть как исключение, то мы сейчас с вами говорим о некой возможности, потенциальной возможности. Раз она есть, вот я на этот ваш вопрос отвечаю, что есть возможность такая. Но это крайне редко.
Как правильно найти духовника?
Ну, это вопрос, во-первых, некого родства. Родства душевного и духовного. Одному нужен строгий духовник, другому нужен, наоборот, духовник, который к нему бы относился милосердно и снисходительно. Потому что если будет строгий духовник, то он при такой совсем, так сказать, слабой самооценке, а есть такие люди, которые вообще очень уничижительно о себе думают, их надо поддерживать. Их надо поддерживать, потому что они зависимы от мнения о них учителей. Они очень, очень как бы унижены сами в себе, унижены. И они не верят в себя, у них нет веры в себя, даже в свои человеческие возможности. Вот эту веру в них надо поддержать. Надо быть более снисходительными, увлечь их. А есть другие люди, которые, что бы они ни сделали, им все кажется хорошо. Поэтому к ним надо строго относиться. А соответственно, им нужен духовник другого плана, который мог бы приучить их в строгой дисциплине. Выбирает духовника чада, а не духовник выбирает чада. Мы думаем, что духовник должен выбирать. Нет, чада выбирает. Я в этом ничего не вижу плохого, когда чада выбирает себе духовника. Но духовник должен подсказать, как это делать. Потому что часто выбор духовника совершается по нашей страсти. Потворствует ли духовник нашей страсти? И тогда выбирает его, что он как бы так относится к этому снисходительно, этого достаточно, так я буду жить с этой страстью и так далее. А нужно выбирать духовника, который видит твою страсть хорошо, который ее обозначает, говорит тебе и знает, как ее уручевать. Вот главную страсть, потому что на всех фронтах воевать нельзя. Можно на одном победить, а потом и совершить эту победу. А мы воюем на всех фронтах, только не на главном. Потому что главный мы свято охраняем, свято в кавычках, охраняем, потому что нам очень дорог, нам очень дорога эта страсть. Искать надо духовника, который видит твои страсти и помогает тебе от них избавиться.
Всякий ли священник может быть духовником?
Ну, вы знаете, это вопрос становления самого священника. Например, в Греции не каждый священник допускается к совершению таинства исповеди, проповеди. Это тоже такая вековая практика, которая имеет определенный смысл. Конечно, потому что, например, раньше у нас не рукополагали его священники прежде определенного возраста. А когда сейчас священником становится мальчик там 18-20 лет, у него нет ни жизненного опыта, ни духовного опыта. Значит, он должен где-то этот опыт приобрести, с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, ведь где приобретаем опыт больше всего? Вот во время войны замечен был такой феномен, что мальчишки какие-нибудь 11, 12, 10 лет в партизанском отряде воевали наравне со взрослыми. И даже лучше, чем взрослые воевали. Почему? то потому что они в этом возрасте становились взрослыми очень быстро, под такими вот жизненными обстоятельствами, стрессовыми. Так и священник тоже, вступая на этот путь в таком младенческом духовном возрасте, ну, в отроческом возрасте, он может быстро приобрести этот опыт, если он понимает, что это война. И когда в 90-е годы открывались храмы, то многих священников я знаю лично, которые очень быстро прошли этот путь духовного становления. Ну, а многие пали, потому что подумали, что та власть, которая им дана, они представляли из себя вот явление, которое мы называем младостарчеством. Потому что это был неправильный путь. А для кого-то такой путь явился, так сказать, откровением неба. Потому что, опять же, во многом зависит от нашего расположения и от наших представлений о священстве. Потому что мы и священство тоже не очень правильно понимаем под действием такого католического представления о священстве. И у нас во многом в понимании таинств такой католический оттенок. Потому что мы учились по конспектам и даже пособиям, которые были составлены на основании католических представлений. Догматически они были вычищены, но психологически, в какой-то такой традиции аскетической, многое проникло из католичества в духовные школы. Это тоже очень серьезная проблема. Но тут надо всегда обращаться к святым отцам, подвижникам, у которых это очень четко проведена, эта линия. И часто, когда приходится об этом говорить, многие люди возмущаются, потому что они думают, что они усвоили православное учение, тем более учились этому. А на самом деле это немножко измененное учение. У святых отцов, подвижников, оно в чистоте находится, это учение. И нельзя понять учение о таинствах православной церкви без понимания исихазма, как учение, как практики аскетической. Нельзя понять, потому что это уникальная практика, она только в православии есть. И она как раз, эта практика, раскрывает полностью учение святых отцов и раскрывает полностью Евангелие. Потому что спасение по учению святых отцов – это обожение. И без стремления к этому обожению непонятным становится вообще смысл таинств, смысл вообще всей жизни христианина.
Спасибо, отец Владимир. Мы как раз плавно перешли к теме нашей следующей передачи. Это будет разговор о таинстве священства. У микрофона был отец Владимир Соколов и редактор Илья Сергеев.